ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 60. Беседа Кришны Рукмини. Продолжение. Итак, Рукмини здесь прославляет Господа Кришну. А в ответ на его очень сомнительные такие речи, которые очень взволновали Рукмини, беспокоили ее, напугали. Она даже потеряла сознание, услышав то, что Кришна сказал ей, как супруг, предложил ей развод. Без всякой видимой причины. Просто на основании того, что он ей не пара, стал приводить аргументы, что ты имеешь происхождение царское, я неизвестно кто, то ли я пастух, вообще воспитывался как пастух, царства у меня нет, я скрываюсь от врагов в крепости, я не сражаюсь. Он стал говорить о себе таким образом. И сказал, что еще не поздно принять решение, достойное тебя, царевна. Шишупал очень хотел жениться на тебе. Другие великие царевичи. Я ни в какое сравнение с ними не иду. Вот что-то в этом духе Кришна говорил Рукмини. Говорил серьезно, с намерением пошутить. Но и на самом деле хотел увидеть гнев Рукмини. Никогда не видел, как она гневается. Но Рукмини приняла все всерьез, и дело обернулось другой стороной. Пришлось приводить ее в чувство после этого Кришне и сказать, что это была всего лишь шутка, супружеская шутка. Теперь Рукмини отвечает, говорит, нет, нет, это не шутка. То, что ты сказал, верно. Я тебе не пара. Ты Верховный Господь. А я кто? Я творение гун материальной природы. Теперь Рукмини отвечает. Теперь она прославляет Кришну. Итак, продолжение. О всемогущий сын Васудевы, хотя твои слова о том, что ты укрылся среди океанских вод, испугавшись великих царей, казалось бы, соответствуют истине. И я по собственному опыту знаю, что ты не трус. Я прекрасно помню, как во время моей свадебной церемонии ты похитил меня прямо у них на глазах. Натянув тетиву своего лука, ты с легкостью разогнал их всех и даровал мне прибежище у твоих лотосных стоп. Ты отнял меня у них, подобно тому, как лев отнимает добычу у мелких лесных зверей. И в мгновение ока обращает их в бегство. Дорогой лотосоги Господь, мне непонятны твои слова о том, что женщины и все другие, кто укрылся у твоих лотосных стоп, проводят дни в скорби и печали. Из истории мы знаем, что такие цари, как Анга, Притху, Бхарата, Яяти, Гая, правили целым миром и своим величием затмевали всех. Но чтобы найти прибежище у твоих лотосных стоп, они сложили с себя царский сан, ушли в леса и стали подвижниками. Они сделали это добровольно, ибо для них твои лотосные стопы стали всем. Значит ли это, что они пребывали в скорби и печали? О возлюбленный Господь, ты советуешь мне расторгнуть узы, связывающие меня с тобой. Ну, скорбь и печаль. Так выглядит, что люди верующие, они находятся в некой скорби. Но это может быть остаточное явление, так скажем, материальной жизни. То есть они помнят неудачи в своей жизни, разочарования в жизни, собственно, это могло быть причиной их обращения к Богу. И навевает скорбь, прожитая жизнь бессмысленно в этом смысле. Но на более высоких уровнях духовной жизни скорби не существует. Скорбь существует еще, пока есть некое сожаление и привязанность к упущенному счастью в этом мире. Как бы шансы упустили мы. И вот нам приходится поклоняться Богу: «Боже, помоги мне, дай мне теперь шанс либо новый, либо избавь меня от этого всего». В этом состоянии люди молятся Богу в основном в мире. «Дай мне, Господь, здоровье, дай мне силы, дай мне счастье какое-то земное, чтобы как-то дожил свою жизнь по Твоей милости». Вот. Люди скорбят. И религия скорби еще есть такое выражение. Настроение имеется в виду. Но здесь Рукмини говорит, такие цари, как Притху, Бхарата, Яти, Гая и другие, они оставляли престол, царство, империю, чтобы найти прибежище у Кришны, уходили в леса. И как они там пребывали? В скорби, она спрашивает. Нет, никто из них никогда не пребывал в скорби. Оставив империю, все эти богатства, все эти вот материальные достояния, они нашли высшее счастье. Итак, Прабхупада представляет духовную жизнь как счастье. Успевайте, будьте счастливы, он сказал. Не надо скорбеть ни о чем. Бхактивинода Такур говорил об этом тоже. Многие люди думают, что если они предадутся Кришне или Господу Чайтанье, то они не получат плодов кармы или гьяны, или мистической йоги, или какие-то аскез. Но Бхактивинода Такур говорит, опираясь на Бхагавад-гиту, Кришна говорит то же самое, что все плоды, любой к которой стремится человек, они есть уже в этом процессе. Там есть все. Если вы стремитесь к науке, там открыта вся наука. Если вы стремитесь к прекрасному чему-то, там все прекрасное, там все виды искусств. А если ты стремитесь к любви, там любовь. Все полноценно, все самодостаточно. Там есть все, там нет в чем-то недостатка. И таким образом скорби не может быть в сознании Кришны. Скорбь — признак греховных поступков в прошлом. Постепенно человек очищается от грехов, избавляется от скорби. Прабхупада смеялся, например, когда вспоминал. Это было, по-моему, Вриндаване эпизод описывался, когда Прабхупада вдруг стал говорить не на лекции, а ученики услышали. Говорит, у меня, говорит, была семья. Он так счастливо улыбался. Была, говорит, семья. А где она сейчас? Было много родственников, говорит. А где они все сейчас? Все иллюзия, ничего этого нет. Прабхупада смеялся над этим. Однажды у него уже в преклонных годах, в Вриндаване тоже, выпал зуб. Он держал его, хохотал. Это видели слуги. Он показывал, говорит, видите, тело, материальное тело, вот все. Но никакой скорби. Расставание с материальным телом. Когда человек ходит в туалет, не скорбит о потере. Именно это, такое сравнение дается. Но если это тело украсить, там, как бы окружить какими-то достояниями, можно привязаться, конечно. Каждый привязан к телу. Еще не только потому, что оно выглядит как-то. Но даже старые люди тоже привязаны. Почему? Праны. Жизненные силы там. Кришна говорит, я жизненная сила. Вот к ней ты мы привязаны. Праны — это нечто, их пять основных, их, конечно, больше, но основных пять насчитывается в йога-сутре. Вьяна, прана, самана, удана. Самана — вот такие вот есть потоки воздушные в теле. И они связаны с умом. Таким образом, именно праны вызывают эти вот чувства эмоциональные внутри тела, связанные с телом. Ну, то есть, как наблюдают уже ученые, они, ну, там, за каждую эмоцию отвечает какой-то химический состав. Появляется он вдруг, впрыскивается, да? Вот, преобразуется часть крови вот в этот состав. Вот кровь такой индикатор. С пранами, вот там жизненная сила находится, ум. И стоит там, допустим, опечалиться, как тут же на лице гримаса возникает. Сразу по лицу видно, что у человека скорбь. Что это? Праны сработали. Ум опечалился. Праны тут же сработали, и на лице начинают эти самые гримасы выражаться. Праны так работают. Это связь с физическим телом. То, что я чувствую на уровне ума, тонкого тела, сразу с праной связывается, это жизненная сила, и так я живу. Я начинаю улыбаться или смеяться, начинаю ощущать эти. Это праны движутся. Когда праны не движутся, ступор наступает. Ну, от греховной деятельности, от неправильного образа жизни, там, скажем, вот, или сосредоточено в каких-то только низших центрах жизни, там праны тогда блокируются. Тогда человек не улыбается, даже когда смешно. Не зарабатывает система. И вот в основном люди хотят наслаждаться телом, а для этого нужно, чтобы праны двигались, взаимодействовали. Например, экстаз это вот в теле проявляется благодаря пранам тоже. Если, скажем, сознание Кришны соприкасается с воздухом, в теле будет дрожь. Так говорится, экстаз внешний, то есть через прану. То есть есть движение праны, они вот отвечают за нашу внутреннюю как бы ощущение жизни, то, что называем счастье или печаль, или страх, или что-то еще. Так реагирует жизненная сила посредством праны. В этих пранах плавает как бы вот тонкое тело. Ум через праны и физическое тело. Так скажем, вот три составляющие цепочки. Ум связан с пранами, праны связаны с физическим телом. Действует непостижимо, автоматически. Мы не можем даже пронаблюдать, как механизм действует. Просто я желаю поднять руку, она поднимается. Я хочу встать, идти, тут же возникает импульс, энергия. Вот я расслабленный, вот в таком состоянии не встану на ноги. Но только мысль возникает, что нужно куда-то идти. Мгновенно все организуется в этом теле. Поэтому с этой точки зрения привязанность очень сильная к телу. Это как будто инструмент моей жизни, что без тела жизни нет тогда, получается. Так я понимаю. Это обусловленное состояние. Это и есть та самая сила иллюзии. Без тела ты не существуешь, они говорят. Тело умирает, ты тоже умираешь. Там нет уже больше пран, нет этих мышц, нет этих потоков воздуха, которые ты ощущаешь, эмоций, жизни нет, все. Видишь, оно безжизненное. Вот так оно вводит в заблуждение очень сильно. Поэтому даже люди, у которых тело, может быть, ну, уже никуда не годится, но жизненная сила еще остается, они привязаны к ней. Вот когда жизненная сила уже не остается, тогда человек странно себя ведет. Он говорит, все, я ухожу, гудбай. Все, так и говорит сам. Я умираю. Не-не-не, ты. Да все, все, успокойтесь. Успокойтесь. Я чувствую это. Вот, скорби и печали. Никто из этих царей великих, кто оставлял царство, не скорбел и не печалился по потере. Ни один. Но это сознание Кришны, вот в чем дело. Имитировать это невозможно. Были примеры, когда люди пытались сразу встать на путь отречения, и потом скорбели всю жизнь о потерях, что так отреклись, все оставили преждевременно и не готовы были, как выяснилось, под впечатлением сентиментов. Прабхупада говорит, что многие преданные приходят в искон под впечатлением сентимент. А потом выясняется, что это не так просто. Боже, поэтому нужно еще найти как бы вот в себе жизненную силу, идти дальше. Вот эту жизненную силу, которая меня поведет уже не в тело, мое сознание, а наоборот, освободит меня из тела, эта жизненная сила. Это сам Кришна. От него эта жизненная сила. То есть, если я за Кришной пойду, если мне удастся вот встать на этот путь по стопам ачарьев, за Кришной, за его наставлениями, Ване, то, что он дает Бхагавадгите, то, что вот в его играх. У меня есть шанс вывести свою жизненную силу за пределы этого физического тела. Освободить ее. О возлюбленный Господь, Ты советуешь мне расторгнуть узы, связывающие меня с Тобой, и выбрать супруги другого царя. Но, дорогой Господь, мне прекрасно известно, что Ты средоточие всех добродетелей. Твои трансцендентные качества неустанно прославляют все великие святые, такие как Нарада Муни. Тот, кто обрел покровительство такого святого, тотчас освобождается от материальной скверны. Когда же он начинает служить Тебе, богиня процветания дарует ему все свои благословения. Зная об этом, какая женщина хоть раз, услышавшая от сведущих людей о Твоем величии и ощутившая нектарный аромат Твоих лотосных стоп, будет столь глупа, чтобы согласиться выйти замуж за того, кто принадлежит к материальному миру и всегда пребывает в страхе перед болезнями, старостью, смертью и новым рождением. Так что не по легкомыслию, а хорошо все обдумав, я решила искать прибежище у твоих лотосных стоп. То есть Рукмини говорит, что этот брак был тоже по расчету. Это не просто так было, не сентиментально. То есть я рассчитал, и все, у меня есть разум. У меня не было иллюзий насчет тебя, я не идеализировала, я просто понимала очень хорошо, кто ты. Так что я не такая простая, как кажется. Очень разумно. Но что касается брака, нужно быть очень разумным. Не сентиментальным. Сентимент — это сексуальная деятельность. На этом все обжигаются. Все семьи. Все до единого. О возлюбленный Господь, Ты владыка трех миров. Ты способен исполнять все желания Твоих преданных в этом и других мирах, ибо Ты высшая душа в сердце каждого. Вот почему я сочла Тебя единственно достойным и избрала Тебя своим супругом. О Господь, в воздаянии за мои прошлые дела Ты можешь поместить меня в любое тело. Меня это нисколько не заботит. Я хочу только одного — всегда оставаться под сенью Твоих лотосных стоп, ибо Ты освобождаешь своих преданных от иллюзорного материального бытия и всегда готов отдать им себя. Человек хочет получить хорошее тело, иметь хорошее тело. В этой жизни, если о следующей идет речь, тоже надеется, что он получит хорошее рождение, красоту, здоровье, богатство, защиту в этом мире. Каждый надеется, но не уверен. Опасная вещь, что человек сознает, что он также совершает грехи, и не все так просто в этом мире. Поэтому он, конечно, боится этого будущего неизвестного. Вдруг что-то не сложится. Бывает неудачи в жизни, их полно. Итак, как же надеяться? И тем не менее, за хорошую карму Кришна награждает хорошим телом. Есть примеры разные в шастрах великих личностей, обладающих такими способностями, сверхъестественными даже в этом мире. Материалисты, даже вот демоничные люди, материалистичные, но они знают, как вот совершать добродетель. Они не преданные, может быть, но они получают такую красоту и знания, и богатство. Шишупала, например, он был демоном, но он имел все. С материальной точки зрения он был выше всех. Он ненавидел Кришну. Но Кришна дал ему и внешность, и здоровье, никогда не болел даже. Убить-то его никто не мог, по благословению. Тогда вопрос, каким же телом наградит Кришна своего преданного? Если он даже демона награждает за его заслуги так ярко. А каким же телом наградит? Вопрос. Если мы доверяем Кришне, то проблем нет. Если мы доверяем Майе, ну, нужно быть осторожным. Тут на доверие не пройдет номер. Она сочетает. У нее есть Ямарадж с Читрагуптой. Они сочетают все, взвесят. Все. Никакого доверия. Закон строгий. Открывают книгу. толще, чем это, нашей жизни, даже одной жизни. Больше, чем у Кришны деяний, знаете, у нас тоже много. Там тоже есть, но она называется по-другому, эта книга. Да. Это называется «Кришна, Верховная Личность Бога». В русском варианте назывался «Источник вечного наслаждения». А тут «Источник проблем» написано и имя. Так, открываем первую страницу. Введение сначала будет. Он пришел в эту жизнь из прошлой жизни. Вот у него были такие-такие заслуги, им было дано то-то, 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 то-то. Теперь как он это использовал? Первая глава. Пришествие, да? Так и начинается все. Пришествие вот это. Тут молитва полубогов, но тут кто хотел, кто не хотел его. Кто-то хотел, кто-то не хотел. Мать хотела, отец не хотел. Может быть, оба хотели, оба не хотели, но получилось так. Вот. Пребывание в чреве матери тоже все, все там. Мы не помним, все нам напомнит, что там мать ела, что чем ты питался, вот что ты заслужил, ты вот так развивался. Потом ты появился на свет, рождение у тебя было. В муках. Или легко. Может быть, через кесарю, может быть, нет. То есть по-разному бывает. Родился ты вот в больнице в такой-то, допустим, в таком-то селе или городе. Все подробности, все известно, вы будете удивлены очень. Вам все расскажут, всю вашу историю. Причем вы все вспомните, как будто бы. Не просто вот мы тут читаем, а вспомнить не можем Кришну. Там про нас все будет досконально, все. Вдруг начнете понимать, как это было связано. И за что мы получили человеческую форму жизни, это же такой дар редкий. Да, с этим были какие-то великие заслуги. Так, и что же теперь его деяния, да, по главам просмотрим. Даже полкниги прочитали, душа трепещет, понимает, что уже шансов мало. Но, может быть, в конце там что-то будет, чего я не помню, что-то я не помню уже ничего, мне тут все говорят, понимаете, может быть, я хоть что-то неосознанно сделал, понимаете. Она в напряжении смотрит и молится, «Боже, Боже, Боже, помоги». А я Ямарадж не обращает внимания. Продолжает Чандрагупта, читай. И он с выражением читает все как надо. И уже Ямадуты приближаются. Они уже понимают, чем дело кончится. У них опыт. Постоянно это происходит. Какие надежды могут быть? Закон есть закон. Вот такая картина, представьте себе. Образная картина. Рано или поздно человек сталкивается с этими образами. Вот Ямараджа, да, законами смерти, перерождения. С этими силами, которые проводниками являются, устраивают все это. Он сталкивается с ними непосредственно. Люди пугаются, когда слышат. Не верю. Сразу, что говорит, не верю. Это страшное дело. Нет свидетелей, никто не видел. Нет, нет, свидетелей очень много. Все записывается. Вот. Поэтому мы как с этим боремся? Мы открываем эту книгу «Рождение Господа Кришны» и изучаем это все подробно. И тогда в конце нашей жизни Чандрагупта, уже все потеряв всякую надежду, говорит, погодите, так он читал книгу Кришны, по интернету слушал. Сам даже не читал, но слушал по интернету. Да? Ямарадж удивляется. Вот этот грешник, что ли? Как это? Ну-ка, проверь, проверь, не может быть такого. У него же нет интереса такого. Да точно, вот, вот, вот сюжет, тут сюжет, тут сюжет. Тут он даже что-то вот пожертвовал кому-то. Боже, он тут начал мантру повторять, Хари Кришна, святую имя повторяет. О, Ямадута, уходите, уходите отсюда. Даже не подходите близко сюда. Ямарадж испугался сразу. Стоп, 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 суд, подождите. Тут много обстоятельств, так, конфиденциально, мы на заседание уходим, подождите пока. Вот, а законы такие есть. Выше законов Ямараджи, это говорится, что песня Бхагавата. Милосердие выше, через покаяние. Тот, кто воспевает святые имена, это уже раскаявшаяся душа фактически принимается. Все, уже нельзя так наказывать. По всем этим законам, тут уже другие законы вступают в силу, законы Всевышнего. Высший закон — это милосердие. Он применяется к раскаявшимся душам. Они могут освободиться от них. всех грехов. Итак, мой дорогой Господь, ты советуешь мне выбрать в мужья Шишупалу, Джарасандху, Дантавакру или подобного им царевича. Но каково их положение в этом мире? Целыми днями они трудятся, чтобы прокормить свои семьи, подобно быкам, которые весь день крутят пресс для выжимания масла. Таких людей сравнивают с ослами, вьючными животными. Их всегда унижают, как собаки, они скупы, как кошки, и продают себя в рабство своим женам. Может быть, та несчастная, которая никогда не слышала о твоем величии, согласится выйти замуж за такого мужчину. Но женщина, которая узнала, что тебя восхваляют не только в этом мире, но и в обителях великих полубогов, Господа Брахмы и Шивы, Господа Шивы, не изберет своим супругам никого, кроме тебя. Человек в материальном мире всего лишь мертвое тело. Живое существо заключено в тело, которое представляет собой просто мешок из кожи, украшенный волосяным покровом и ногтями. Вот и все. Все тело описано ведь. В конце концов, да? Ну, конечно, там оно сложно устроено, но нам до этого никакого дела нет. Нам нужна кожа, украшенная волосами и ногтями. И все. Главное. Самый большой орган — это кожа. Здесь все кожное. Все на собственной шкуре человек проживает жизнь, говорится, кожа в основном. То есть непосредственный контакт кожа обеспечивает. Слух, глаз — это не совсем как бы непосредственный контакт. Вот кожа — непосредственный контакт. Поэтому люди, они обниматься любят. А внутри этого мешка лишь в мешке, то есть там внутри, обратите внимание, мешок снаружи неплохой. Внутри этого мешка лишь мускулы, кости, суставы и кровь вместе с испражнениями, мочой, слизью, желчью и нечистым воздухом. И всем этим лакомятся черви и другие паразиты. Это внутреннее содержимое. Что-то есть, в принципе, конструктивное, и что-то вот нежелательное, но должно быть, а как без него? По невежеству глупые женщины считают это мертвое тело своим мужем, спутником жизни. Спутник жизни. Мешок с костями, да? Любя его и дорожа им. Все только потому, что они никогда не вдыхали вечно блаженный аромат твоих лотосных стоп. Тут про мужчин, видите? Обычно про женщин так говорят шастры. А тут про мужчин то же самое говорят. То есть даже мужчинам не возгордиться никак. Ну, про женщин понятно, они всегда гордые. Женщина всегда гордая, это ее природа. К смирению женщина не склонна. Она склонна только к любви. Она смиряется только перед любовью. Больше никак. Ну, никак вообще. Но вот здесь видите, что говорится. Женщина, то есть Рукмини теперь еще про мужчин говорит. Но мужчины, они с радостью это воспринимают, преданные, эту информацию. Говорит, так и есть. Мешок с костями. Им как бы проще на этот счет. Мой дорогой лотосовый супруг, ты черпаешь удовлетворение в себе. То есть отличается же, да? То есть вот Кришна, Верховная Личность, отличается от любого могущественного человека или полубога, потому что никто не может черпать удовлетворение в себе. Все равно от чего это зависит. Все равно что-то ему не хватает. Даже полубог. Тебе нет дела до моей красоты и прочих достоинств. Вот это, знаете, Пуруша. Высший Пуруша. Ни к чему не привязан. Поэтому неудивительно, что ты не привязан ко мне. Таково твое свойство. Ты не привязан ни к одной женщине. как бы возвышенной и красивой она ни была. То есть причина общения Кришны с Рукмини — не привязанность к ее красоте и телу, совсем не это. Другая вещь, другая причина совсем. Если женщина не привлекается мужчиной красотой, она не будет с ним общаться. Она чувствует, что она ему не нужна, но вот здесь другое, здесь Рукмини, она очень привязана к Кришне. Есть ценности выше этого. Но привязан ты ко мне или нет, пусть все мои мысли будут сосредоточены на твоих лотосных стопах, и пусть я всегда буду предана им. Материальная гуна страсти тоже создана тобой. Поэтому, когда ты бросаешь на меня страстный взгляд, я почитаю его как величайшую награду. Это благословенное мгновение, единственное, ради чего я живу. Тут некий парадокс, что Кришна не привлекается, не привязан к красоте Рукмини, хотя она самая прекрасная из всех. Но тем не менее бросает страстные взгляды на нее, пользуясь вот этой гуной страсти. Но здесь другое. Он не под контролем страсти, а использует ее, он управляет страстью. Тут упоминается об этом, что страсть — это как бы гуна, но Кришна не под влиянием страсти находится. Это отсутствие привязанности одновременно, и страстный взгляд может быть. Причина совершенно иная. Вот кто поймет эту причину, тот влюбится в Кришну без оглядки. Вот все, ну, что нужно нам понять в нем. От нас он ничего не хочет. Он хочет все дать. Вот о чем речь идет. Вот о чем речь идет. Дать самого себя может, чистому преданному. Кто сможет понять вот этот секрет личности, верховной личности Бога, он влюбляется в него. И ему не важно, привлекает его красота, не привлекает красота моя, не в этом вообще дело. Кришна равно ко всем относится. Не то, что красивый человек больше привлекает, чем некрасивый. Такого не бывает в нем. Это сознание Кришны. Выслушав речь Рукмини, ее толкование каждого из слов, которыми он пытался вызвать в ней любовный гнев, Кришна сказал: «Моя добродетельная жена, моя дорогая царевна, я ожидал от тебя такого ответа, и только ради этого шутил с тобой, пытаясь сбить тебя с толку. Теперь я достиг своей цели». Ну, видите, здесь Кришна говорит: «Я знал, что именно ты так отреагируешь». То есть гнева не было. «Так ты замечательно, так как ты так замечательно, так верно истолковала мое каждое слово. Я согласен со всем, что услышал от тебя. О, прекраснейшая Рукмини, ты самая любимая из моих жен». Он такое говорит Рукмини, видите. Она так и думала. Кришна вот так вот пошутил с ней, разбил это ее самомнение, а теперь говорит то же самое, что она думала от него. Вот что такое сознание Кришны. То есть я сам о себе думаю, либо обо мне думает, большая разница. Если даже обо мне думать что-то великое, я не должен думать об этом, соглашаться с этим. Это сознание Кришны. Кришна сам скажет об этом. «Ты самая любимая из моих жен», он скажет, сам скажет. «Я был рад увидеть, как сильно ты любишь меня. Знаешь же, что я готов исполнить любое твое желание. Чего бы ты ни ожидала от меня, какое бы желание ни пришло к тебе, я всегда готов служить тебе». Вот это Кришна. Любовь безусловная, независимая, ни от чего. «Правда и то, что мои преданные, мои дорогие друзья и слуги всегда свободны от материальной скверны. Хотя сами они не просят меня об освобождении, мои преданные слуги просят меня лишь о том, чтобы я позволил им служить мне. И поскольку они во всем полагаются на меня, даже их редкие просьбы нельзя считать материальными. Их стремления и желания не удерживают их в материальном рабстве, а помогают освободиться от него. Есть материальные желания, Кришна говорит о них, тоже. Но не препятствуют они. Почему? Потому что они этими желаниями служат мне. Они в служении используют. Другого не хотят. Моя дорогая добродетельная жена, я хотел узнать, сколь целомудренна ты в своей любви к мужу, и ты с успехом выдержала испытание. Я хотела рассердить тебя своими речами, наговорив того, что никак не может относиться к тебе, но с удивлением вижу, что мои слова ничуть не поколебали твоей преданности, моя дорогая жена. Я могу исполнить любое желание живого существа, даже освободить из материального плена. Только я могу разорвать череду рождений и смертей и призвать живое существо домой к Богу. Тот, чья преданность осквернена материальными желаниями, поклоняется мне ради материальных благ и тем самым лишь увеличивает срок своего пребывания в мире материального счастья, вершина которого — удовольствие, которое люди получают от половой жизни. Тот, кто подвергает себя суровым лишениям и аскезе просто ради такого счастья, без сомнения находится во власти иллюзии, созданной моей внешней энергией. Люди, которые обращаются к преданному служению только ради материальной выгоды и удовольствий, безмерно глупы, ибо материальное удовлетворение основано на половом влечении, доступно даже свиньям и собакам. Его могут обрести даже те, кто находится в самых отвратительных, поистине адских условиях жизни, и не нужно просить у меня такого счастья. Для таких людей, привязанных к материальному счастью и равнодушных ко мне, лучше оставаться в своем аду. Что они просят? Они просят что-то, но в конце концов ради удовольствий чувственных. Но они это уже имеют. Этой жизнью можно сексуально наслаждаться даже в адских условиях, говорится. Что это меняет? Цель-то одна и та же. Бессмыслица. Если человек просит материальный благ, то зачем? Должен дать себе отчет, зачем материальное благо ему? В конечном итоге наслаждаться половой жизнью успешно. Ну, там есть тонкие, конечно, более возвышенные, конечно, сентименты, что касается такой жизни. Есть грубое представление об этом. Как выясняется, человек привязывается потом к грубому сексуальному увлечению. Начиная с тонкого, с этой влюбленности юношеской, переходит в грубые отношения. И все обесценивается, быстро очень обесценивается. Потому что это наслаждение половое доступно и свиньям, и собакам. Оно не возвышенное. Это обычное животное наслаждение. Ну, говорится, такие люди, они в конце концов будут жить в аду, наслаждаться сексом просто. Они ад сами устроят. Но они будут считать, что жизнь вполне подходящая, потому что есть сексуальное удовольствие, есть вино, есть тут то, есть все. Есть кали-юга, то есть для этого. И так, они, говорит, не могут не обращаться ко мне, Кришна говорит, с такими просьбами, потому что уже имеют сексуальное влечение уже от природы. Поэтому могут оставаться в своем аду. Все такие цели человек преследует. Материальное осквернение так сильно, что каждый, живущий в этом мире, трудится день и ночь, чтобы стать счастливым. Показная религиозность, аскетизм, гуманность, филантропия, политика и наука – все это так или иначе нацелено на извлечение материальной выгоды. Чтобы скорее получить выгоду, материалистичные люди поклоняются полубогам, и, преследуя те же материальные цели, они порой обращаются к преданному служению Господу. Но нередко бывает, что человек искренне служит Господу и в то же время стремится к чему-то материальному. Тогда Господь милостиво лишает его всех источников материального счастья. Вот как проявляется милость Кришны к таким людям. Они уже привязаны, уже ценят сознание Кришны, но все же есть материальные желания. Тогда Господь может вмешаться сам. не найдя удовлетворения в материальном счастье. Такой преданный целиком погружается в чистое преданное служение. «О, лучшая из моих цариц», — продолжал Кришна, — «я знаю, что тебе чужды всякие материальные желания. Ты стремишься только служить мне и давно уже посвятила себя чистому преданному служению. Такое служение достойно подражания. Оно не только помогает преданному освободиться от материального плена, но и приводит его в духовный мир, где он будет служить мне вечно. Люди, одержимые желанием обрести счастье в материальном мире, не могут служить мне с чистой любовью. Женщины, чьи сердца осквернены и полны материальных желаний, изобретают разные способы удовлетворить потребности чувств, при этом воображают из себя, изображают великих преданных. Моя досточтимая супруга, хотя у меня тысячи жен, я не думаю, что кто-нибудь из них любит меня больше, чем ты. Ты уже доказала это, хотя до нашей встречи ты никогда не видела меня и только слышала обо мне от других. Твоя вера в меня была непоколебима. Так что даже присутствие множества достойных, богатых и красивых царевичей ты отдала предпочтение мне и настояла на том, чтобы твоим мужем был я. Ты пренебрегла всеми царевичами и послала мне тайное письмо, в котором предлагала похитить тебя. Когда я сделал это, твой старший брат Рукми пришел в ярость и вызвал меня на бой. Я беспощадно разгромил его в этом сражении и обезобразил. Во время свадьбы Анирудхи, когда все мы играли в шахматы, снова возникла ссора, в которой участвовал Рукми. Поспорив с моим старшим братом Баларамой, он в конце концов пал от его руки. Меня удивило, что тогда ты не проронила ни слова, не вмешалась в происходящее. Ты очень боялась разлучиться со мной и безмолвно переносила все. Благодаря твоему великому терпению, моя дорогая жена, ты навсегда покорила меня. Теперь я навечно в твоей власти. Ты послала ко мне гонца, предлагая похитить тебя. И когда я не явился точно в назначенный срок, мир превратился для тебя в пустыню. В то время ты поклялась, что никто другой никогда не коснется твоего прекрасного тела. И думая, что я не приеду, решила покончить с собой, расстаться с этим телом. Моя дорогая Рукмини, твоя великая, возвышенная любовь ко мне навеки пребудет в моем сердце. Я не думаю, что когда-нибудь смогу отплатить тебе за твою безупречную преданность, как Кришна признается в любви к Рукмини. Смотрите. Не просто на основании чувств, он восхищается этой ее любовью, ее природой. Кришна, Верховная Личность Бога, конечно же, не обязан быть ничьим сыном, мужем или отцом, ибо все принадлежит Ему, и каждый находится в Его власти. Чтобы наслаждаться, Ему не требуется ничьей помощи. Он Атмарама, черпающий удовлетворение в себе. Он сам без чьей-либо помощи может испытать любые удовольствия. Но когда Господь нисходит в материальный мир в облике обычного человека, Он играет роль мужа, сына, друга или врага и делает это самым совершенным образом. Поэтому со своими царицами, особенно Рукминиджи, Кришна вел себя как идеальный муж, являясь совершенством супружеской любви, наслаждаясь ею. В ведическом обществе допускалось многоженство, но мужу не позволялось плохо обращаться ни с одной из жен. Другими словами, мужчина может иметь много жен только в том случае, если он в состоянии позаботиться о каждой из них в равной мере, как идеальный супруг. Господь Кришна – наставник всего мира, поэтому, хотя он не нуждался в женах, он предстал во множестве образов и обращался со своими царицами, как идеальный супруг, соблюдая все правила и предписания вед, следуя всем законам и обычаям, принятым в обществе. Для своих жен он одновременно содержал 16 108 дворцов. и в каждом царила своя особая атмосфера. Так единый Господь явил себя в облике 16 108 идеальных мужей. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 60-я. Беседа Кришны и Рукмини. Здесь не хронологически описывается, потому что в 61 главе будет описываться предшествующая история. Она будет называться «Родословная семьи Кришны». Есть ли у нас вопросы?
Да. Вопрос от Калитской Натальи. Какое настроение должен развить ученик, чтобы гуру был доволен? Это жизнь за жизнью проповедовать?
Это связано. Потому что если человек проповедует, то он на пути в духовный мир находится. Это связано. Иначе он не проповедует, если что же он будет проповедовать, если он не приближается к духовному. Он проповедует на пути к духовному миру. Иначе нельзя назвать это проповедью.
Вопрос от Нитай Мангаладаса. Нужно ли прикладывать специальные усилия, чтобы оставить мирские скорби? Или как ни старайся, скорби сильнее?
Чтобы оставить мирские скорби усилиями, ну тогда нужно следовать за шестой главой Бхагавад-гиты, если собственными усилиями, это при помощи йоги нужно делать. Уйти от людей. Забыть все эти отношения, все эти проблемы человеческие. Уединенное место освященное, там постелить траву куша, оленью шкуру сверху и так далее. Нужно сидеть в асане долгое время. Вот такой метод дается контроля чувств и прочее. Это собственными усилиями. Я бы сказал, что для нас, ну, не рекомендован для нас, понятно, но я бы сказал, что в нашем случае, как мы можем, какие мы можем усилия прилагать, чтобы контролировать свои чувства и материальные привязанности. Наверное, будет выражение более точное, подходить, не потакать своим чувствам хотя бы. Не увеличивать наши потребности материальные. Если мы увеличиваем какие-то ресурсы материальные, то это должно служить Кришне. То для служения Кришне можем это делать. Но для своих чувств не надо увеличивать потребности. Это искусство жизни. То есть для Кришны можем шикарные вещи строить, там, создавать, хорошо. Для себя не нужно увеличивать эти вещи. Как мы были, когда были в Венгрии, зашли в храм, там красивый очень храм. Там живут брамачари, живет там также Шивара Махарадж. И спит на стеклянной кровати. То есть там тонкая подстилка, все. Шикарно все выглядит, построено, но спит он, но... То есть чувство не потакает. Питается очень просто. Не переедает и прочее. Вот, ну. Вот эти, то, что Рупа Госвами говорит, Атихара, Прояса, Чай и так далее. То есть, следи за этим нужно. Не потакать чувствам. И привязываться, развивать свою привязанность к преданным, к Кришне, к служению вот таким путем. Это наш метод.
Как понять, где милость Кришны, а где просто кармические реакции? И нужны ли Кришне наши страдания, или можно пройти испытания в других гунах?
Если вы в сознании Кришны, то для вас все будет милостью Кришны. Будете видеть. Вместо кармы будете видеть милость Кришны. Ту же жизнь, которая, ну, как бы кармическая жизнь, да, есть остатки кармы. Но если вы в сознании Кришны, вы уже увидите там Кришну. В чем вторая часть вопроса, в чем была?
Как пройти? Можно ли пройти испытания в других гунах?
Ты поняла вопрос?
То есть Кришне наши страдания не нужны. И как пройти, и можно ли пройти испытания в других гунах?
Без страданий имеется в виду, да?
Да, без страданий.
Нет, не думайте, что в сатва-гуне нет страданий. Это же материальная гуна, все равно она материальная гуна. Там страдания такие же, по сути. Ну, внешне, конечно, они, может быть, не так выражены в грубых каких-то насильственных там ситуациях, физической боли или в ужасных сценах, там, скажем, убийства или конфликтов, что это низшие гуны так выражаются, страдания или болезнях таких страшных. А это выражено более тонко, глубже. Не думайте, что браманы как бы не страдают обычно, браманы не страдают в этом мире. Не страдают, потому что у них есть тонкое ложное эго, утонченное. От малейшего непочтения он уже чувствует себя плохо. Кришна об этом говорит, по-моему, в 11-й песне Шримад Бхагаватам Удаве, что на самом деле счастье в материальном мире, земном, на райских планетах одинаково. Хотя все шастры указывают в основном на высшие планеты, что хотя бы туда подняться, да, но не с целью, чтобы удовлетворить наши чувства, потому что там и здесь они уравновешиваются. Там больше возможностей чувственных наслаждений, но тоньше, тем не менее, страдания и страхи. Поэтому, говорит, если взвесить все это, они уравновешены. Одно и то же получится.
Как жене правильно относиться к мужу в сознании Кришны?
Как жене?
Может быть, здесь подразумевается, как правильно ей вести себя или какие-то там...
Нет, не думайте об этом. Вы не сможете так изменить свое поведение. Думайте о Кришне и о правилах предписаниях из шастр. Долг жены нужно изучить. Не поведение, а долг. Поведение в соответствии с ее как бы, темпераментом, гуна-кармы человек ведет себя. Она будет себя вести в соответствии со своим рождением и как бы, врожденными качествами. А вот долг она должна свой знать, так же, как и муж. Является ли долгом жены, скажем, вредить мужу? Плохими словами, допустим, или настроением. Это долг, видите, объясняет. Вот нужно понять именно свой долг. И следовать вот этим правилам. Все, что нужно. Не нужно думать о своем как поведении, а нужно следовать вещам этим. Это включает в себя поведение, но больше. Почему? Потому что когда вы просто поведение подстраиваете под мужа, вы потакать чувства начинаете ему. Значит, ожидаете в ответ тоже, что он мои чувства как-то тоже удовлетворит, будет нежен ко мне, внимателен. Вот тут начинаются проблемы, торги. Но когда вы долг выполняете, у вас не будет таких помыслов. Если оба выполняют долг, не будет таких долгов, взаимных друг друга. Вы не попадаете в долг перед другом. Потому что вы уже долг выполняете этот. А когда потакаете чувства, наоборот, вы попадаете в долг больше. Начинаете потом упрекать друг друга. Что все не так, все плохо, все мало. Ты меня не любишь, а ты то, а ты все. Нужно долг выполнять.
Отчего женщины уже по природе гордые и несмиренные?
Да, да, как дети. Такова их природа, потому что у них больше, ну, чувственные основы там намного больше, чем у мужчины. Поэтому они по природе такие. Природа не обвиняется, то есть, дорогие женщины, вам не нужно обижаться на эти моменты. Видите, если вы обижаетесь уже, вот, или, может, не обижаетесь, это говорит о том, что вы имеете природу женщины. Женщина обидчива. Мужчина не должен быть таким же, как женщина обидчивым, понятное дело. От него это не ожидается. Женщина — это такая их природа, она не обвиняется, она просто как бы должна быть понятна, ну, уважаемая эта природа. Мужчина, зная природу женщины, он понимает, как себя вести. Упрекать женщину в обидчивости никакого мужчины не будет. Не, ну, слишком, чересчур, конечно, скажет, но вообще это в природе вещей женщин. Они не так контролируют чувства, как мужчины. Они более материалистичны, они эксперты в материи. Мужчина для них глупец в отношении материи. Просто глупо, она это видит прекрасно. И тем не менее она зависит от него, потому что у него есть вот свобода действия, принятия решений. Поэтому, ну, вот в семье нужно вот знать эти моменты и уважать. Женщина понимает ценность мужчины, почему он нужен, а мужчина понимает ценность женщины, почему она нужна. Она в плане чувств эксперт, в плане воспитания детей, в плане внутренних устройств вот этих вот отношений в семье, она эксперт. Он в другом эксперт. Вот они не пересекают эти границы, не упрекают друг друга, а дополняют. Сейчас все обижены, знаете, и женщины на мужчин, мужчины на женщин обижены, никто никому не доверяет в Кали-югу. И все же я думаю, что в духовной жизни можем жить счастливо, семейной жизнью. Нужно научиться этому.
Угу. Еще вопрос такой. Как подавить в себе гнев?
Подавить гнев?
Да.
Это взрывоопасно. Все равно, если где-то вы подавите гнев, скажем, на работе вы подавили гнев. Начальник вас отчитывал, вы там подавили гнев свой тоже, не стали оправдываться, все это приняли, смирились. Пришли домой и там устроили скандал. Так происходит. Где-то это все равно вот проявится, потому что гнев, куда его девать? Его нужно тоже как-то занять. А занять его нужно просто выше. Например, вы видите, ситуация какая-то в мире плохая. Случай какой-то произошел плохой. И вы можете гневаться по-разному. Можете сказать, вот этот негодяй, причина этого, и гневайтесь на него. А можете подумать, ну такова материальная жизнь, тут всегда такие вещи происходят. Надо людям давать знания. Вы гневаетесь на их невежество, а не на просто какие-то ситуации плохие. И вы начинаете проповедовать, объяснять и прочее. Тоже гнев. Проповедь — это гнев. Проповедь материалистам — это гнев.
Вопрос от Нитай Мангаладас. Большинство людей не философы. Они не воспринимают самоосознание серьезно. Думают, это просто пустая болтовня, не более. Так может их просто пугать адскими муками? Уместна ли такая проповедь?
Сильно только не пугай. Потому что если люди поверят в такие страхи, они станут просто фанатиками. А философы, не философы, да, ну и что? Не обращай на это внимания, кто философ, кто не философ, просто передавай знания. Используй элементы философии. Всю философию, я думаю, что ты тоже не философ, как таковой, по натуре. Но ты можешь проповедовать согласно своей природе. Просто давать людям знания разным способом. Потому что быть философом, это знаешь, но это гьяни, это великий ум нужно иметь. Если говорить о философах, у нас, наверное, единицы их в Исконе. Кто философский, может мыслить вообще, да, без напряжения. Но понимать вот эти тонкие взаимоотношения философской мысли, о, это искусство большое. То есть вы можете при помощи ума ясно, четко осознать отличие материи и духа. Это философ. Не просто жонглируйте словами, и люди думают, ничего не понятно. Вы ясно можете это объяснить, ясным образом, понятным образом. Но нам Прабхупада помогает, мы читаем книги, там до нас доходит постепенно что-то, уже что-то дошло, и мы своим языком также пытаемся, вот этот метод мы используем. И надо убедиться еще, что тот, кто слушает нашу философию, понимает, о чем мы говорим. Если он не понимает, мы не должны говорить, мы должны изменить тему там или найти какие-то другие слова. Сократ, смотрите, самый великий философ западного мира, да? Он не утверждал ничего никогда, он спрашивал. Коучинг от него же это, да, идет вот этот метод. Вы при помощи вопросов добиваетесь истины, человек сам отвечает на этот вопрос. Но вы должны уметь задавать вопросы. Тоже нужно применять. И да, люди начинают сами говорить, еще вопросы, еще, и вы их мысли поднимаете, и они начинают сами догадываться и понимать, о чем вы только что говорили. То есть разные методы есть.
Если преданный, бывший другом, совершил предательство, как его простить?
просить предательства друга.
Да. Причем это преданно будет.
Ну да, простить придется. Время простит, как говорится, да, мы забываем это все как-то. Но не думай, что вы будете потом близко общаться в этой жизни. Не думаю. Предательство – дело такое сложное, сложный вопрос психологически. Мы, в конце концов, люди живые. Избегайте таких вещей, пожалуйста, старайтесь. Может быть, он не предал, может быть, это выглядит как предательство, я еще не знаю, тут нужно разобраться в ситуации. Но по вопросу вот такой ответ. На самом деле, это предатель. В этой жизни вы уже не сможете иметь с ним близкие отношения. Простить можете на основании кармы, что ну я заслужил, видимо, я его предал в прошлой жизни. Он мне отвечает. И так равновесие прийти какое-то. Один человек про упадь столько беспокойств причинил, боже мой. На одной лекции. Выкрикивал что-то там, вставлял какие-то вопросы там каверзные. Там. Никто не знал, что с ним делать. Прабхупада абсолютно спокойно, пытался отвечать на его вопросы, все. Довел лекцию до конца программы. Этот человек всех возмутил там. Еще после лекции он пришел Прабхупаде лично поговорить. Сразу же после этого. Ученики хотели его в шею выгнать оттуда вообще. Ну как, дебош такой, знаете, был философский. А Прабхупада говорит, нет, пусть войдет этот человек. Он пришел, пусть войдет, с ним поговорил мягко, все. Тот человек поблагодарил его за лекцию, за вот то, что он отвечал на его вопросы, что он мог с ним поспорить там, все, руку пожал и ушел. И Прабхупада сказал ученикам, говорит, в прошлой жизни, говорит, я ему причинил много беспокойств. В этой жизни он мне отвечает. Все. Все равновешено, видите.
Является ли избегание конфликта формой их решения, когда вторая сторона находится в сильном гневе?
Избегание конфликта форма решения? Иногда нужно на паузу поставить просто ситуацию. Вот два человека ссорятся и, наконец, начинают драться. И что делают окружающие? Обязательно нужно разнять их. На паузу поставить. Успокаиваются, и тогда можно снова как-то поговорить. Гнев — это плохой способ выяснять отношения. Мы говорим, что для проповеди он применяется, но проповедь — это культура высокая. Никто даже не заметит, что это гнев. Никому в голову не придет. Прабхупада говорит, негодяи, мошенники и так далее. Но все видят, что он дает что-то, да? Он не обращает внимания на гнев. Не возбуждается ум, потому что это проповедь, Кришна там присутствует. А здесь другое. Гнев не в сознании Кришны, похоже, да? Просто ярость какая-то есть, вот. Против конкретной личности там. Это нужно поставить на паузу. Уметь это делать. Но брахманы должны уметь это делать. Они еще проактивные же брахманы, они не реагируют на гнев, они реагируют на предпосылки гнева уже. Как только предпосылки появляются, брахман уже уходит оттуда. Вот это брахман.
Как на служение вдохновлять молодежь?
Примером. Радостью, вам нравится служение, вы счастливы, вы служите, вы также присоединяются, естественно. Не так, что у вас в поту, все ваше лицо уставшее, вот, уже белого света не видели, думаете, как же их занять при этом служением? Кто меня разгрузит? Нет, нам нужна такая аскеза, такая работа тяжелая. Если нам самим радостно, экстатично, как мы книги распространяли все, потому что это был экстаз. Сразу молодежь присоединилась, никто ничего не хотел, только книги распространять на улицах. Экстазы все хотят, а работать никто не хочет.
Как проповедовать человеку, который почти переболел тяжелую болезнь и понял, что все временно? Можно ли сказать, что каждый заслужил все по карме или что-то добавить?
Все временно, это хорошее понимание. Не вижу вопроса здесь. Он переболел тяжелой болезнью, осознал, что мир временный. Ну, это же хорошо. Осталось дать ему мантру и принципы, если он пожелает. Если пожелает. Потому что все это понимают на грани смерти. Может человек любой осознать это в преддверии смерти, когда он уже понимает, он может отречься от жизни уже так, безвыходно. Но если он выздоравливает, он забудет об этом. Он постепенно забудет, появление майя снова войдет во вкус жизни.
Скажите, пожалуйста, какую дистанцию держать между преданными, чтобы не совершать оскорблений?
Как можно дальше. Особенно от чистых преданных. Как можно дальше. Здесь я не имею в виду физически. Внутренняя фамильярность очень опасна. Не развивать фамильярные отношения, когда мы близко общаемся. Это дистанция. Конечно, с равными там больше фамильярности, там, допустимо. Шутки могут быть там какие-то. Некие элементы соревнования, там, такая раса, да. Но что касается возвышенных преданных, нужно быть осторожным. И с младшими тоже нужно быть очень осторожным, бережным. По отношению к младшим вы как гуру выглядите. По отношению к младшим как слуга, который должен быть. Вести себя хорошо. А с равными вы ведете себя не как гуру и не как подчиненный. На равных. Тут вы получаете этот вкус отношений. В этом был вопрос, нет?
Наверное. Люди просто боятся совершить оскорбление и ищут каких-то, может быть, специальных способов, чтобы этого не сделать.
Да, внутренняя дистанция должна быть. Даже в дружеских отношениях уважение должно оставаться. Не терять уважение.
Как преданным правильно относиться к играм Господа Кришны в Двараке?
Правильно?
Да.
Как я чувствую, возможно, да, это касается того, что преданные превозносят Вриндавана Лилу, а Дварака Лилу принижают. Пожалуйста, не делайте так. Духовное нельзя принижать. Это разные, может быть, расы, но это не означает, что нужно принижать что-то. Можете возвышать Вриндавана Лилу, пожалуйста, прославлять ее, но не противопоставляйте и не принижайте Дварака Лилу. Духовному это неприменимо, неприложимо, это оскорбительно будет. Это будет правильное отношение к Дварака Лиле.
Если изменил жене, потом занялся духовной практикой, осознал всю тяжесть своих поступков, жена узнала об этом, есть двое детей, возможно ли восстановление отношений?
Да, возможно. В семейной жизни, да, такое бывает. Сегодня мы, ну, в такой культуре живем, плохой. Плохая культура, если честно сказать, уже очень низкая культура. Поэтому, возможно, да, прощать и как-то стараться жить лучше, чище. Все, все вопросы. Измена, конечно, это такой тяжелый грех. Жена или муж, если изменяют, это тяжело. Но если на самом деле вы серьезны в духовной практике, это все можно очистить постепенно. Постепенно можно очистить. Служением. Печально, что вот есть тяжкие грехи. Вот это печаль. Маленькие грехи, ну да, бывают, но ничего уж такого страшного нет. Это все можно как-то потерпеть, очищаться. Там. Но есть такие грехи, которые пятно оставляют пожизненно. Измена — это как раз такой, один из таких грехов. Это пятно несмываемое практически, самскар. Но если человек совершит какой-то подвиг, может быть, знаете, там, ради кого-то там полжизни отдаст, конечно, смоется этот грех, люди забудут про это. Но обычно святые говорят, не грешите тяжкие грехи избегайте. Потому что обычные вещи мы ошибаемся часто, но тяжких вещей избегайте. Это что? Это интоксикации, это мясоедение, это азартные игры, незаконный секс. Вот четыре вещи. Не надо думать про любовь, когда вы нарушаете четвертый принцип, изменяйте жене. Не называйте эту любовью, пожалуйста, вот эту вещь. Сделайте, вам будет легче, сил будет больше. Как только вы назовете это любовью, у вас будут проблемы. Вот я никогда не любил, оказывается, жена мне не давала этой любви, и вы начинаете эти вещи говорить. Вот это серьезная проблема. Вы там все равно не найдете любви. Пока вы к Кришне не предадитесь, вы не найдете любви настоящей. Раз уж это случилось, но муж занялся духовной практикой, то есть, ну, есть за что бороться. За эти ценности можно бороться, не надо семью разрушать.
Угу. Когда человек готов принять духовного учителя?
Ну, во-первых, должно быть сильное желание у него, потребность в этом. И он должен уже научиться следовать наставлением духовного учителя до посвящения. Принять наставление. Принять гуру, сначала принять наставление. И когда очевидно, что человек вот следует необходимым принципам, все он делает, повторяет 16 кругов Махамантры ежедневно, соблюдает 4 ограничения, общается с преданными, все он, по сути дела, готов, там какие-то тесты у него берут философские, подготовка есть такая. Не очень сложно, не сложно. И он получает посвящение.
Как помнить, что я грешник? Раньше я помнил и был ко всем почтителем.
Сейчас забыл. О.
По всей видимости, он хочет знать, как помнить об этом всегда, чтобы быть всегда почтителем.
Нет, 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 нет. Не нужно думать, что ты грешник постоянно. Думай, что ты слуга вайшнавов и Кришны. Об этом надо думать. Позитивно. То же самое, но позитивно. Думай о служении. Потому что если человек уже, ну как бы, занят преданным служением, поймите, это вершина йоги. Кем бы он ни был, если он начал воспевать святые имена, это вершина йоги. Такой человек уже не наказывается ни за какие грехи, как вот обычные люди. У него Кришна-карма. Поэтому думать, что просто грешник, как бы нет, нужно, я слуга. Потому присоединился, да, что я, конечно, был грешником, но теперь я слуга, слуга вайшнава, слуга святого имени, слуга Кришны. У меня есть почетное положение. Это почетное положение. Просто оставайтесь слугой. Когда будем, что я грешник, грешник, да, будете себя чувствовать ниже, но это умонастроение, не осознание грешника. Оно приведет к скорби. Наши грешники, они танцуют, как сумасшедшие на киртанах. И пируют потом. Христиане говорят, какие же они грешники, смотрите. Они себя не признают грешниками, похоже. Ну так они нас не понимали одно время. Говорит, почему душа грешная, да, мы тут все грешные, а почему они танцуют и пляшут? Что за религия такая? Нужно каяться, молиться нужно, вот в чем практика. Но поскольку вы допущены к преданному служению, приняли принципы, и все, в расчет не принимается, Кришна вас принимает, можете петь, танцевать вместе с ним. Но не забывайте, что вы слуга.
Влияет ли умонастроение старших в общении на служение других преданных? Потому что преобладает дух потребительства. Никто не хочет служить, все хотят только брать.
Настроение старших имеется в виду, да? На всю общину. Несомненно, это есть влияние такое. Я не знаю, вот что там старшие, неужели так себя ведут, что эксплуатируют всякое что. Но бывает так, что много материальных целей много материальных целей, может быть, в ятре старшие руководят, может быть, так случится. Может быть, труднодостижимые материальные цели ставятся, если, скажем, постройка храма там, или ну, что-то такое трудное. Тогда может так произойти. Что вот, давайте деньги, почему не даете деньги, прихожане, вот никуда вот не годятся такие люди, да, не хотят служить, вот хотят только брать, приходят к нам, едят просаты, уходят. А мы ждем от них какой-то помощи. Такое может случиться под давлением вот какого-то проекта, может быть, какие-то обстоятельства. Но так я не видел, чтобы старшие вот явно злоупотребляли, да, и наживались на младших, такого я не видел в Исконе. Нет. Чтобы кто-то наживался на младших. Но обстоятельства такие могут быть, что им приходится, да, ожидать от общины каких-то усилий. Все вопросы?
Сказали про паразитов, и я в таком недоумении думаю, зачем же Кришна населил наше тело паразитами? Это изначально отправление в какую-то глубину невежества?
Надо понять устройство материального мира, почему Кришна населил наше тело паразитами, да? Дорогие паразиты, вот вам место, берите тут, да? Не так, не так. Кришна, конечно, милостив ко всем, к паразитам тоже, понятно, там тоже сверхдуша, все в порядке. Тело человека, человека, поймите, это тело человека, соткано из трех гун природы примерно в равной степени, иначе это не будет человек. Вот есть паразит, это не человек, там одна тамагуна, все. Так кому Кришна милостив? Больше к паразиту или к человеку? Все-таки к человеку, потому что этому две гуны еще добавляются, да еще высшие гуны добавляются. При этом, поскольку тело соткано из этих трех гун природы, одновременно, представьте, что это означает? Означает, что тут есть заложено постижение смысла жизни и себя. И без паразитов, без тамагуны, без опыта это невозможно. То есть вы должны иметь опыт материальный и духовный вместе, одновременно, тогда вы сможете правильно отречься. Иначе искусственно, как наркотичек, принимает и думает, что он уже отрекся, потом снова туда же. Видите? Здесь явно мы понимаем, что тело, вот оно имеет такую природу, мы отстраняемся от тела, помогает нам. Что там видим внутри, внутренности тела? Кости, мышцы, слизь, испражнения, паразиты, вот составляющие, это правда, мы думаем и понимаем, это не я. Все правильно? Да, это устройство, оно помогает мне подняться, сознание более высоко развить. Понимаешь? Помогает, нет? Или не помогает? Или ты хочешь другое тело, без паразитов и вот райское тело? Вот. Три гуны, три вещи мы должны почувствовать, осознать материальную природу. Как раз в этом человеческом теле мы можем успешно это сделать. То есть мы благодарим Кришну, что это нам помогает.
Можно ли просить у Кришны о материальном? Или просто нужно довериться Ему?
Можно, если вы хотите что-то занять в служении Кришне. Говорите, Кришна, дай мне денег. Я хочу построить храм, допустим. Можете, можете. Можете просить большие деньги у Него, если у вас большой проект. Если бы я был миллиардером, скажите Кришне, я бы сделал то-то, то-то, то-то. Есть такая история, давно ее читал, про одну принцессу, которая была привязана к божествам. Это история о любви к божествам. Очень трогательная история. Она молила Кришну, чтобы он забрал ее к себе. И она постоянно говорила ему, Кришна, божеству, если ты меня к себе заберешь, я тебе предложу 100 горшочков сладкого риса. Вот. А как это, да, логически? Кришна забирает, а кто будет готовить 100 горшочков риса тогда? Она искренне это хотела. И она, интересный ее уход был там описывается, она ушла в алтаре прямо. Счастливая ушла в алтаре. И после этого ее муж или вот кто-то, даже мужа, по-моему, не было, а был тот, кто хотел быть ее мужем. Вот этот человек, насколько помню, да. Он увидел ее вот ушедшей и приготовил 100 горшочков сладкого риса и предложил Кришне. Вот такие есть истории.
Ну, понимаете, если что-то ты просишь, ты должен как бы, ну, что-то большее уже отдать. Нет?
Ну вот она так просто, она была простая, просто преданная. Она говорит: Кришна, я тебе 100 горшочков сладкого риса, если ты меня заберешь к себе. То есть как бы такой торг может быть, да? Но с Кришной. За этим ее желание было. Поэтому вот какое желание? Мы хотим, скажем, что-то сделать для Прабхупады. Вот мы строим там что-то, делаем, создаем, нужны деньги. Кришна, дай денег. Это не материальное желание на самом деле. Это желание что-то сделать для Прабхупады. Или дай мне разум, мы говорим. Я тут ошибки совершаю, дурной характер у меня, не склеится что-то. Кришна, помоги мне, дай мне этот разум. Это все материально, но в сатвагуне, потому что за этим стоит желание очиститься и служить. Благоприятно.
Но ведь если мы хотим каких-то денег даже для проповеди или еще для чего-то, и Кришна понимает, что нам эти деньги будут мешать в нашей духовной практике, он же не будет давать эти деньги, что-то материальное. Он же у нас забирает то, что нам мешает, и дает то, что нас наоборот продвигает. Ведь так?
Да, Кришна знает наши мотивы, поэтому может не спешить давать нам деньги. Дай, Кришна, мне миллион, я храм построю. Кришна дает миллион, я думаю, ну полмиллиона себе возьму, 50% пожертвую храму. Вот и все, что произойдет. А может, даже еще хуже произойдет. Я следующий миллион пожертвую. Этот мне вот сейчас нужен, да, я просто... В таких обстоятельствах, Кришна, понимаешь, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Кришна знает об этом. Иногда женщина говорит: Кришна, дай мне мужа, вот мне тяжело так. Кришна смотрит на нее и все понимает, что мужа получит, будет такой ад вообще. Нет, сейчас я тебе мужа не дам. Вот я тебе молюсь полжизни, никакого мужа нет. Она думает, что это будет лучше. Кришна понимает, что это не будет лучше. Как та история про корову Арджуны с Кришной, они остановились в каком-то месте, они там путешествовали на колеснице где-то, может быть, охотился Арджуна. Ну и какой-то хозяин там в деревне, в доме их, устроил на ночлег. И Кришна там благодарил. А, даже не поблагодарил человека там. Он им молока принес там и накормил там, и все такое, и на стопы омыл. Кришна сел на колесницу снова, говорит: Арджуна, поехали. Вот. Арджуна говорит: Кришна, он так хорошо тебя встретил, так. Только любви было, вот внимание к тебе, столько служения, и ты никак не отреагировал. Странно для тебя. Ты же очень такой, да, ты же отвечаешь на любовь свою преданную. Благослови этого человека. Ну, по моей просьбе, чтобы там ни было, я не знаю, о чем ты думаешь, но я вижу, что человек очень как бы хороший. Ну ладно, ради тебя, Арджуна, говорит, я благословлю его. Пусть сдохнет у него корова. Арджуна, что ты говоришь там? Человек не такой богатый, зачем же ему сдохнет корова? Что за благословение ты даешь? Нет, нет, говорит, это благословение, потому что следующей ночью он должен был умереть. Но вместо этого сдохнет его корова. Поехали. Мы же не знаем много. Поэтому у нас на вере основано. Мы о Кришне слушаем, и мы вот на вере основываемся. Он знает, что нам нужно и когда нужно. Да, но нужно это искренне сделать, конечно.
Еще один вопрос. Как научиться прощать?
Прощать? Махабхарати говорится об этом. Любой брахман знает эту формулу. Ну, также много формул знаем прекрасных, только применять их трудно человеку. Умеет прощать только один тип людей, которые не привязаны к результатам своей деятельности. Все остальные никогда не смогут простить. Тот, кто привязан к плодам своей деятельности, той или иной, никогда не сможет прощать.
Гуру Махарадж, вот, например, когда брахманы за какие-то проступки они проклинают, то это проклятие, как бы, оно идет в пользу, в конце концов, получается, да?
А потому что они думают о благе целого, скажем, грех на виду какой-то совершается. Браман понимает, что теперь вот люди будут брать пример с этого. Опасный очень поступок. И он прям при всех проклинает этого человека, что все испугались и знали, вот это делать нельзя. Сейчас на улице происходит что-то, люди мимо проходят просто. Браман, не браман, просто мимо проходит, не мое дело. Все распространяется, это безбожие. Вот так. Поэтому браманы, они как бы вот охраняют принципы религии. И кто-то приступает, они готовы проклясть.
Сейчас очень модно делать яги, чтобы убрать какие-то проклятия там, или подвинуть какие-то планеты, чтобы там что-то благополучное разрешилось.
Угу.
Но если в итоге любые проклятия становятся для нас благословением, нужно ли это делать?
Я не очень-то верю в эти процессы, в их могущество. Я верю, что они когда-то работали в полную силу, когда было больше гуны благости. Поэтому, ну как ритуал, как для успокоения кто-то делает, может быть даже и облегчает как-то немножко, я не знаю.
Для ума, наверное, да?
Для ума, может быть, да. Ну как-то это, в любом случае, это благоприятная церемония, не то, что это плохо, благоприятно, но не делайте ставку на эти вещи, на гороскоп или на какие-то яги. Потому что в этот век рекомендован одна только яги работает, санкиртана яги. Остальные очень сильно ослаблены и практически не дают результата. Знаете, какую ягью видел я? Я почувствовал ягью. Где? Ну, конечно, на церемониях инициации, когда мы были. Вот. А обычная ягья, не церемония инициации, мы проходили в клинике в Южной Индии. Там доктор, он индус. И он, часть его лечения, это вот ягью он проводит, чтобы помочь человеку на физическом уровне. И там... Южная Индия и браманы южноиндийские, еще такие, знаете, ну, если сравнить, то, наверное, самые такие вот ответственные браманы, классические браманы, то, что еще осталось. То, что мы видели из всех, вот эти браманы выглядели как, ну, в моем понимании, в сравнении, достойно. И они проводят очень сложные церемонии, там тексты идут нескончаемо. Нужна очень сильная память, и они потомственные, видимо, они это с детства уже все знают. Они без напряжения, там, памяти это делают, вообще все эти, спонтанно. И там я почувствовал, что это ягья. Она проходит яги, происходит яги. Я натурально мог это почувствовать. Не просто ритуал какой-то огненный, красивый, а прям сама суть. Видел, как они кормили жертвенный огонь. Я прям чувствовал это, как огонь ест все это, принимает. Потому что даже эфир стал вибрировать от этих мантр. Все вокруг, все стало меняться. Я еще сидел, взял четки и стал мантру повторять. Вот. И к этой вибрации еще присоединился. И браманы меня еще поглядывали так, что тоже вибрация есть такая же, да, от мантры. Тоже есть такая же вибрация. Хотя ни браман не изучал эти вещи, просто Хари Кришна повторяю. И тоже к этой вибрации был присоединен. Это я почувствовал в Южной Индии. И вот на инициациях, я помню, была инициация интересная. Андрей с вами первую ученицу инициировал в Санкт-Петербурге, в Ижорах. Это пригород. Там у нас был храм, частный дом. Это была первая ученица Гандхарвика Гиридхари. Она сейчас живет в Америке где-то. И там у нас, конечно, не было никаких браманов, никто не имел второго посвящения, никто еще яги никогда не проводил в тот год, 90-й год или какой год. 91-й год, не помню. Первый раз переехал. И Махарадж сам взял песенник просто, там много всяких предыдущих священных, установить мантры нужно. Он не знал этого, он открыл песенник и прочитал вот эти вот вайшнава пранамы все, которые здесь описаны, всем нашим просто ачарьям. Это было интересно. Он просто взял, начал читать, вот, зажег огонь, и сразу атмосфера стала меняться. Видите? Не зная никаких ведических мантр. Просто выразил все пранамы, ачарьям вайшнавам, парампари, гуру парампари. И мы все почувствовали, все трансцендентно, потрясающе. И сразу вы понимаете, что вот сейчас вы кладете банан туда, вот она кладет банан, это ученица его, огонь, и огонь сейчас съест эту карму. Вы начинаете это все понимать, ощущать. Это духовная квалификация вайшнава. Он может просто, повторяя Харе Кришна, да, это заменяет все ритуалы, все яги. Просто повторяя святое имя, проводить любые церемонии. Но поскольку мы уважаем брахманическую культуру, то мы тоже это используем для уважения брахманов, чтобы они тоже имели вот эту вот возможность, это служение. А вайшнава достаточно святого имени. Но из уважения обычно вайшнавы сами не проводят эти церемонии, они брахманов приглашают. Потому что это их природа, их дхарма. А вайшнав при этом сидит, мантру повторяет, например. Брахманы делают эти яги, все очень хорошо. Еще вопрос?
Да, есть еще один вопрос про детей. Дети являются плодами деятельности?
Ну да. Как говорят, побочный продукт деятельности. Ну так, сухо, философски, немножко унизительно, да? Но мы все побочные продукты деятельности наших родителей, если так сказать. Так запрограммировано тело, что в определенный период времени вы произведете детей. Тело так устроено. Созреете и притянетесь, и зачнете ребенка. Это называется побочный продукт. Ну, чисто технически. Мы же к детям так не относимся. Но технически так это описывается. Не смущайтесь, потому что все эти вещи можно и технически описать. Побочный продукт нашей деятельности — это плоды нашей деятельности, да, мы тоже к ним привязаны. И поскольку мы к ним привязаны больше всего, от них тяжелее всего нам получать какие-то обиды, скажем, непонимание. Тяжелее всего. Все? Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.